Когда на торговой площадке Авито появился сервис доставки, это обрадовало многих пользователей. Ведь теперь продавцам и покупателям не нужно встречаться вживую. И это особенно удобно, если они живут в разных городах. Но тут же появились схемы мошенничества, связанные как раз с доставкой. Например, такая схема. Человек выставляет на торговой площадке iPhone. К нему приходит покупатель и предлагает воспользоваться опцией «Авито-доставка», потому что он живет далеко в маленьком городке. Покупатель оформляет платеж, а продавец посылает ему iPhone. Пока вроде все нормально. Когда посылка с айфоном приходит в почтовое отделение городка, где живет покупатель, он осматривает товар на почте и отказывается его брать, как будто ему что-то не понравилось. В этом случае деньги возвращаются покупателю, а посылка отправляется обратно к продавцу. Но посылка идет дольше, и когда через несколько дней продавец получает свою коробку, то обнаруживает, что вместо айфона там лежит муляж. Очевидно, что так называемый «покупатель» подменил товар, когда осматривал посылку на почте, а сотрудники почты были очень невнимательны. В некоторых случаях мошенники даже не заморачиваются с муляжами. Они просто подкладывают в посылку предметы примерно такого же веса, как украденный гаджет. Например, пакеты с солью. А ребятам из компании Great Steve в аналогичном случае вернулась посылка, где вместо их айфона лежал пакет с зерном. Свой гаджет они так и не смогли вернуть. Зато после публикации этой истории на сайте vc.ru они узнали от читателей несколько хороших рецептов блюд из перловки.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем разные поучительные истории из жизни экспертов по информационной безопасности и помогаем нашим пользователям выжить в этом нелегком цифровом мире, который наполнен вирусами, хакерами и разными мошенниками. Этот выпуск мы решили посвятить такому явлению, как доски объявлений. На Западе они называются classifieds. У нас чаще, можно сказать, сетевые рынки. В общем, Авито, Юла, Циана, Втору и так далее. На этих сетевых рынках каждый может что-нибудь купить или продать. И здесь, естественно, есть свои правила, свои подводные камни, свои мошенничества. Вот мы сегодня поговорим, как избежать больших потерь на сетевых рынках. Напомню, если кто забыл наших ведущих, это главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Всем привет, ребят.
Меня зовут Леха Андреев, я здесь главный эксперт по дурацким вопросам. И сегодня мы также пригласили большого эксперта по продаже вещей на сетевых рынках и вообще по расхламлению. Это Софья Подосенова, которая работает руководителем направления по работе с сообществами в социальных медиа в лаборатории Касперского. И я для начала скажу честно, что сам я редко пользуюсь сетевыми рынками. Я люблю все покупать вживую, люблю все трогать руками, проверять. Может быть, там что-нибудь сломано, как это иногда бывает. А с сетевыми рынками у меня опыт обычно какой-то неудачный. Я вот в прошлом году заказал на Алиэкспрессе зонтик себе. На фоточках был такой красивый-красивый. А пришел он ко мне со сломанной ручкой. Пришлось, конечно, вернуть. Деньги тоже вернули, но, как говорится, осадочек остался. Но я при этом понимаю, что я, наверное, архаичный очень персонаж. Все нормальные люди, конечно же, пользуются сетевыми рынками, продают даже вещи, которые у них уже были в употреблении. Опять же, случай из моей жизни. У меня недавно сломалась стиральная машина. Очень серьезно сломалась, там барабан полетел. И я думаю, надо ее выбрасывать. Говорю мастеру, давай пойдем выбросим ее уже на помойку, и я куплю новую. Он говорит, ты что? Нет. Надо ее разобрать, вынуть все детали, и ты продашь их где-нибудь на Авито, и тебе вот за движок дадут 10 штук, за плату вот это управление тоже штук 5. В общем, он меня убедил, что половину цены машинки можно вернуть. Вот они у меня сейчас там лежат дома в прихожей все эти детали. Я пока не пошел на эти сетевые рынки, потому что я боюсь, там же кругом мошенники. Давайте вот мы про это поговорим. Сонь, ты давно же ведь там обитаешь, да?
Да, лет 15-20, наверное, уже. Вот как только начало появляться, так стало там обитать.
Угу. Скажи, чем отличаются термины такие, типа marketplace бывают? Вот все-таки у них есть разница какая-то, да?
Да, разница есть, потому что сетевые рынки, которые доски объявлений в народе называются, там физические лица продают. Обычные люди, которые что-то купили, им стало это не нужно, и они решили это продать. Маркетплейсы – это место, где собираются официальные продавцы, компания им предоставляет площадку, и они там продают свои товары.
Угу.
Сейчас, кстати, многие классифайды, доски объявлений, они стараются идти в сторону маркетплейса, поскольку решили, что для них это выгодно.
Но при этом принципиально то, что они называются доски объявлений, они как бы за продажу-то, наверное, не отвечают. Да, они как бы говорят, мы размещаем просто объявление. А сделку ты сам, короче, виноват, если что, правильно?
Да, они не отвечают за ваши продажи, но они готовы вас рекламировать за деньги.
Ты на каких вообще обитал рынках сетевых? Какие бывают самые, не знаю, необычные, может быть, расскажешь?
Вообще начиналось все с ЖЖ. Там были сообщества, где все продавали. Потом появился как раз Авито. Авито был моим первым официальным сайтом, где мы продавали. Юлу пробовала. Юла у меня там не самый удачный опыт. А вот Авито до сих пор самый любимый. Конкурентов, мне кажется, у него сейчас основных таких нет.
А западными не пользуешься?
Ну, я тут продаю, поэтому западными нет.
Да, сложно доехать. Ну, хорошо, а тогда ты как специалист расскажи нам какие-нибудь полезные лайфхаки, как человеку, если он решил продать старые вещи, как это сделать побыстрее, получше. Вот я движок от стиральной машины собираюсь продать. Не знаю, правда, кому он нужен.
Да, движок для стиральная машина, конечно, очень сложный товар для того, чтобы его красиво продемонстрировать, потому что люди в основном выбирают глазами. Сейчас многие покупают онлайн не только на Авито, но вообще в онлайн-магазинах, поэтому можно посмотреть, как в обычных онлайн-магазинах оформляется товар. Первый совет – это должна быть очень красивая фотография. Сфотографировать вашу вещь на светлом фоне, при красивом дневном свете, без всяких ламп – это достаточно просто.
Я уже представил фотосессию движка от стиральной машины в софитах такой.
Вот я про то и говорю, что с движком это интересный момент. Чаще всего это продают одежду, книги, какие-то там детские вещи, и это сфоткать красиво вполне можно. Можно также найти эти фотографии непосредственно на сайте производителя этой вещи и вообще ничего не фоткать, а просто скопировать и выложить. Нужно нормальное описание товара, то есть должен быть заголовок, который четко опишет ваш товар. Допустим, не просто черное платье, если мы говорим про платье, а черное платье фирмы такой-то, размер, допустим, 44-46. Это заголовок, он позволяет человеку четко сформулировать, что у него за товар, потому что благодаря этим словам, в поиске будет индексироваться это объявление. А дальше уже в тексте самого объявления подробно описать все характеристики этого платья. И также я рекомендую, если речь про вещи, описать ощущения человека, допустим, платье легкое, приятное к телу, подходит для таких-то ситуаций. Если человек купил его где-то в необычной ситуации, допустим, был он в отпуске в каком-нибудь Таиланде или, не знаю, в Австралию ездил и там это купил, то тоже рассказать. Некоторые люди...
История платья.
Да, любят покупать вещи с историей, да. И самый, наверное, важный атрибут – это цена. Я рекомендую посмотреть вообще, за сколько продают такие вещи на Авито. Можно прямо вбить ваш конкретный товар и отталкиваться уже от этой средней цены. Но дальше уже смотреть на качество, состояние вашей вещи. Это может быть и дороже, и может быть и дешевле, в зависимости от того, насколько быстро вы хотите это продать.
Угу. Для фоточек всякие там лайтбоксы, я знаю, покупают, фотостудию себе строят дома, чтобы красиво отфоткать. Это ничего не надо?
Ну, есть люди, которые так заморачиваются, да. Если человеку это нравится, то можно и так сделать. Если человек вообще фотограф по профессии изначально, или у него хобби такое, то идеально вообще будет, потому что самые красивые профили продавцов у тех людей, которые хорошо фотографируют. А если заморачиваться так не хочется, то можно просто на столе расстелить белую простынь, открыть окна, чтобы свет дневной попадал.
А скажи, как люди относятся к тому, что вещи, скажем так, были в употреблении? Это нужно описывать? Ну, как это?
Все люди относятся к этому по-разному. Я рекомендую максимально честно описывать в объявлении, сколько была эта вещь в употреблении. Допустим, платье надевалось один раз на корпоратив, или оно каждый день носилось. Угу. Потому что действительно все люди разные, не стоит никогда судить по себе. Если вы такое никогда не купите, то это не значит, что другой человек будет поступать так же. Поэтому всегда максимально честно прописывайте. Это избавит вас в дальнейшем от проблем, что кто-то начнет катить на вас бочку, что он недоволен, что вы тут что-то его втюхиваете.
Мы всегда катили бочки.
Катили бочки, хотя я максимально четко все прописывала, но это, скорее всего, катили бочки, когда хотели поторговаться. Вот это определенная категория покупателей, которые будут...
А торговаться, то есть, может, такой арабский рынок, да? Можно сбивать цену.
Можно сбивать.
Надо, это уже отдельное искусство, получается.
Это действительно отдельное искусство. Можно сбивать. Некоторые пишут прямо объявление без торга. Потому что, мне кажется, это все-таки должно быть в крови. Не все это умеют, не все это любят. Поэтому кто-то готов торговаться, кто-то хочет максимально быстро продать эту вещь, поэтому он будет вам уступать. Кто-то не любит это дело и уже установил минимальную стоимость.
Какие самые необычные вещи тебе удавалось продавать?
Я считаю, что продать можно вообще все. Перед тем, как нести вещь на помойку, отнесите ее на доску объявлений. И, скорее всего, у вас это купят, потому что людям нужно вот реально все. Я продавала просроченные соусы, которые мне привезли в подарок из Мексики. Я их открыла, я поняла, что они очень острые. Ага. И они лежали, я не знаю зачем, для какого-то специального случая. В общем, они мне так и не понадобились. Угу. Я их выложила, я написала, что у них срок годности закончился. Я предупредила человека. Какой шквал звонков и сообщений у меня было, это просто невероятно.
Может, это какой-то редкий соус, что ли?
Ну, там был, мне кажется, обычный туристический набор, который в Duty Free продается, такие маленькие, 5 соусиков.
Ну, понятно.
Писали мужчины, человек 15-20, наверное. И в итоге приехала девушка за этими соусами и сказала, что она отцу покупает это.
Угу. Странная такая черта мужчин — покупать просроченные мексиканские соусы. Сереж, ты не покупаешь никогда мексиканские соусы?
Нет.
Скромно сказал эксперт по безопасности. Какие разводки тебе доводилось встречать на сетевых рынках?
Ой, я вообще очень люблю разводки, да.
А, ты сама, да, или как? Или,
я люблю,
или встречать?
Я люблю встречать, и когда меня встречают, я с ними общаюсь, мне любопытно. С одним человеком я вообще 2,5 часа общалась по телефону, пытаясь выяснить, что он от меня хочет. Он меня всячески убеждал перевести ему много денег. На досках объявлений есть достаточно, на мой взгляд, типовые разводки, просто... Поскольку я работаю в лаборатории Касперского уже много лет, для меня они типовые. Для других людей это, конечно же, чаще всего что-то новенькое. И чаще всего это все-таки фишинговые ссылки. Сейчас, кстати, стало получше, но раньше, когда номера телефонов были в доступе, то ты только выкладываешь объявление на какую-нибудь доску объявлений, и мошенники буквально в этот же день, в ближайшие пару часов, присылают тебе на WhatsApp сообщение, что мы увидели ваше объявление, нас заинтересовало, хотим купить, очень все нравится, никаких вопросов. Вот ссылка, мы тут все зарезервировали.
А ссылка как бы для перевода денег получается, да?
Да, введите данные своей карты и все получите.
Угу.
Там действительно ссылка для перевода денег, ты вводишь все данные карты, и они как раз снимают...
Оно, получается, должно быть похоже очень на что? На сайт платежной системы какой-то или сайт самого Авито?
Они там разные, кто во что гораст. Чаще всего это непосредственно подделка под Авито.
Угу.
То есть они говорили, что они оформили Авито доставку, и как раз поэтому первое время, как только Авито доставка появилась, многие люди ее очень боялись, потому что с ней было больше всего разводов. Действительно, люди вводили данные своей карты, чтобы получить деньги, а в итоге эти деньги списывались. Причем там в сообщении у мошенников можно было понять, что это мошенники. Но для этого надо было знать правила самой Авито доставки. Если ты хоть раз отправлял, то ты видишь это сообщение и понимаешь, что это развод. Потому что там писали: вот ссылка, пройдите по этой ссылке и заберите деньги, а потом вам надо будет отнести товар. Но у Авито все не так. Ты сначала относишь, потом человек получает, и только потом ты получаешь деньги.
Да, вот это нашим пользователям надо сказать. Сначала товар, а потом деньги, товарищи, запомните это. Ну, фишинг — достаточно известная вещь. Что еще из такого необычного, о чем можно предупредить наших слушателей? Что неприятного может произойти? Произойти на таких площадках?
Относительно новая тема, когда, собственно, Авито скрыло номера телефонов, чтобы в WhatsApp никто ничего не писал, мошенники стали звонить по безопасным Авито-звонкам, которые были интегрированы там, и всячески в разговоре вымогать данные карточки. Тоже там они говорили, что им нужен номер карты, чтобы оформить заказ на доставку, чтобы полностью оформить все, им надо все это вбить. Номер телефона они твой уточняли, тоже в разговоре. Ну, то есть максимально все выведывали, а потом говорили, что вот вам сейчас придет СМС для подтверждения этого заказа. Сообщите этот номер.
Я так понимаю, что классифайды, они же ведь не только продажа вещей, там бывают всякие еще сервисы и все такое, правильно? Могут быть разводки, связанные с другими вещами. Например, с живыми людьми, которые говорят, что они хотят тебе какой-то сервис доставить, а на самом деле это какой-нибудь человек, который таким образом желает познакомиться с кем-нибудь. Такое бывает?
Желающих познакомиться там вообще очень много.
Ага, то есть они это воспринимают как сервис знакомств.
Да, то есть ты делаешь объявление, особенно часто, если ты продаешь какие-нибудь платья, юбки.
То есть это уже такие персональные данные о тебе. Они знают твой размер, твои вкусы, по сути, понимают, что за человек, да? Можно сразу знакомиться на это.
Да, есть, кстати, очень успешные истории знакомств, когда кто-то также договорились о продаже. Я вот слышала историю, когда девушка договорилась о продаже гири. Приехал мужчина, они встретились, она передала ему гирю, а потом он ей написал, что она ему понравилась, и вот так они начали встречаться.
А негативных историй такого рода нет? Сталкеры всякие, извращенцы?
Да, извращенцев тоже много. Некоторые люди их очень боятся, почему-то, не знаю, мне кажется.
Ты не боишься?
Я с ними тоже много имела дел, поэтому...
Ой, ну а расскажи, какого рода, чтобы люди знали, что им надо-то вообще там?
Что-то этот разговор не туда сворачивать.
Сереж, сижу, молчу.
Мы за безопасность, сейчас мы перейдем к железу. Подожди, поговорим про людей чуть-чуть.
А гири не люди?
Да, извращенцев там очень много. Авито их старательно банит. Там чаще всего встречаются люди, которые смотрят, ты выставляешь объявление по продаже обуви, и они вдруг любят эту обувь и просят тебя продать ношеную обувь, но просят, чтобы ты походил в этой обуви перед тем, как отдать им эту обувь.
Ничего себе.
Вот. Готовы платить деньги за то, чтобы высылали им фотографии обуви. Прям вот говорят, скажите, в чем вы сегодня, вот вышлите фотографии этой обуви. Есть категория людей, которые любят не обувь, а какие-нибудь другие предметы одежды женщин, например, нижнее белье. Угу. Таких тоже очень много. Это, наверное, основные. А есть еще просто, которые просят что-то сделать с ними.
Угу.
Видимо, смотрят по фотографиям, которые товары...
У тебя там плетка, например, продается.
Не, скорее просто им понравилась фотография платья, угу. им понравился человек, особенно если там с лицом все это сделано. Причем предлагают очень большие деньги из серии $1000 за то, чтобы к ним приехали и посидели.
Сплясали в этом платье, да?
Да там просто посидеть обычно просят.
Боже, какое разнообразие человеческих чувств. А теперь время для нашей короткой рубрики, в которой мы советуем, какие еще подкасты можно послушать, пока вы ждете очередной выпуск нашего подкаста «Смени пароль». А в этот раз мы расскажем вам про подкаст под названием «Предоставленные неудобства». Он для тех, кто работает в клиентских сервисах, а также для людей, которые регулярно сталкиваются с такими сервисами. Ведущие этого подкаста Ксюша Скачкова, Саша Ширяева и Дима Наумовец раньше работали в Яндексе, где руководили службами поддержки. И, в общем, поэтому в их эпизодах есть очень много обсуждений факапов компании, всяких странных собеседований и нелепых историй, на которые они смотрят с изнанки клиентского сервиса. И все это подается с большим количеством шуток, так что, если не верите, послушайте сами. Ссылку на подкаст мы оставим в описании. Давайте теперь от этого уйдем в скучную тему железа и информационной безопасности. Сережа.
Что значит скучная? У нас, например, вот недавно у нас была проблема с одной компанией доставки. То, что Соня рассказывает сначала товар, потом деньги, там же есть служба доставки, и служба доставки должна подтвердить, что товар пришел, его забрали. А если служба доставки легла и ничего не доставляет никому, никуда?
Да, мы слышали про одну службу доставки, которая недавно легла.
Получается, у нас такая история, что деньги блокируют, а подтверждения о доставке нет. И очень много случаев, собственно говоря, это обычно банкиры, потому что все это идет через банковские как раз блокировки денег, что люди купили что-то, деньги заплатили, у них баланс изменился, списались деньги, и все, и пока. Пример информационной безопасности, который влияет на доставку. Второй прикол – это то, что Соня начала рассказывать про фишинг и прочее. Все это начало где-то в 2019 году, есть известная тема, называется «Мамонт». Это когда тебе присылают вот эти вот фишинговые ссылки, и разгул это все началось во время пандемии в 2020 году, то есть люди сидели дома, делать нефига. Опять же, доходы у населения начали изменяться. И люди начали продавать массово все это. Сначала действительно все это было WhatsApp-мессенджеры, потом появились такие площадки, что типа никогда вообще не разговаривайте с людьми по мессенджерам, разговаривайте только здесь. И появился шквал, были домены 5-10 уровня. Везде был ID и дальше 5 цифр.ru, например. И этих доменов было в сутки под 200 штук.
То есть генерили автоматически.
И платили за них деньги, потому что домен стоит денег. И пихали сначала там в мессенджеры, потом уже напрямую, когда ты общаешься на сайте, на торговой площадке. И действительно, в домене было зашито, что вот эта вот ссылка для такого-то чата, для такой-то торговой площадки, вот это для другого. И интерфейсы все время менялись. Это был 2020 год, это было раздолье, и опять же, сумма ущерба там была очень прикольная, потому что у нас по закону анонимный платеж можно сделать до 15 тысяч рублей.
Угу.
И, собственно говоря, основной ущерб был то, что покупали, в кавычках, какие-нибудь вещи до 15 тысяч рублей. Потому что можно делать такие платежи, красть деньги, да, так, чтобы тебя нельзя было отследить по денежному следу, потому что он терялся.
Угу.
И получалось, что просто пик пришелся на 2020 год. Там же еще работали же международные платежные системы. Помните, такое было время. И там вообще куча было жалоб. И в какой-то момент даже платежные системы грозились закрывать вообще обслуживание этих торговых площадок именно из-за того, что там очень много было мошенничества. Площадкам это вообще не понравилось. Типа, что за фигня? Что это значит, вы нам сейчас деньги тут отрубите? И начали с этим бороться.
А как?
Начали банить все. То есть появились менеджеры антифрода. Там есть реально ребята, которые занимаются теперь антифродом.
То есть вручную сидят модераторы и модерируют?
Нет, вопрос не в модерировании. Канал связи между продавцом и покупателем находится на том же самом маркетплейсе. Угу. Вообще их нельзя читать, потому что есть такая штука тайной переписки. Но при этом это же чат уже здесь, ее уже можно просматривать автоматическими средствами.
Например, ссылки какие-нибудь выковырять.
Совершенно верно. И дальше началась вот эта борьба. Мошенники тут же на это все среагировали, начали писать, что, слушай, сейчас мы тебе подготовим ссылку на оплату, но мы тебе ее сюда не пришлем, мы тебе пришлем ее в WhatsApp. Давай номер, сейчас мы с тобой договоримся. Эти домены сейчас 24-й год, они до сих пор существуют, их до сих пор за неделю, наверное, берется где-то по 1000, и чувствуют они себя относительно спокойно, несмотря на то, что уже и платежных систем нету, несмотря на то, что уже и ковид как-то вроде уже ушел в историю, но вот эти все разводки, они
а были, почему домены чувствуют себя спокойно? Они на западных хостингах или почему их нельзя закрыть, заблокировать?
Они все время разные. Домен выглядел, например, ID и 5 цифр. Угу. 5 цифр.
Ты меняешь просто циферку, да?
Это уже 100 тысяч доменов. После этого ID ты можешь написать в начале, потом можешь написать в конце.
Ну, понятно.
Ну и, собственно говоря, у тебя получается, что таких доменов ты можешь нагенерировать огромное количество.
Ну, то есть с помощью роботов они побеждают?
С помощью роботов, с помощью того, что регистрация доменов в .ru, она до сих пор не привязана к ECE. То есть, если хочешь, например, хостинг купить, на текущий момент уже авторизация госуслуг обязательно. А вот покупка доменов .ru, она...
А, то есть они в зоне .ru домены эти?
Так? Я, по-моему, 3 раза это сказал. Лех, ну не, давай, соберись.
Я думал, какие-то крутые западные хостинги там.
Какие крутые западные хостинги? Закрыты уже давным-давно. Да? Да, уже ты
чего? То есть у нас все прям дома.
Да, прикинь. И более того, достаточно безопасно себя эти мошенники чувствуют, потому что людей, которые готовы быстро продать огромное количество, платежи, которые идут, они все анонимные. Покупка доменов, она, считай, анонимная. Ну, то есть у тебя все условия для того, чтобы это как бомбануло в 2020 году, так и до сих пор 4 года уже и продолжается.
По сути, на стороне площадки остается только фильтрация, то есть им надо быстро-быстро обновлять базу этих доменов, правильно?
Борьба меча и щита, да. А другого ничего не придумаешь, потому что если ты начинаешь учить, ну, отдельная история, это обучение нейросеток, современная борьба, но в обратную сторону эта штука тоже работает, потому что есть замечательные промпты для чат ГПТ, которые тебе позволяют вести диалог. Ты продавец, он покупатель, тебе нужно убедить его перейти по ссылке 5 предложениями. Enter.
То есть диалог с продавцом уже можно автоматизировать?
Не то, что диалог, там вообще покупка доменов, регистрация на хостинг, выкладка вот этих фишинговых доменов, запрос номера карты, суммы и так далее. Это все автоматизируется. И теперь осталось вот это вот само разговор с человеком. Тут без нейронок уже никуда. И получается, что на текущий момент, вот 24-й год, у нас что нейронки работают на стороне добра и пытаются как раз по ключевым словам, по общим моделям вывести, что вот этот разговор ведется у клиента площадки с мошенником. И в обратную сторону. Мошенники делают промпты для того, чтобы развести человека. Угу. Вот это борьба роботов 24-го года.
Ну, я, кстати, слышал, что пока нейронки не особо используются, чаще все-таки используют людей, но именно на последнем шаге цепочки, то есть делаются очень хорошо автоматизированные боты в том же Телеграме, которые предоставляют мошенникам полный набор, полный фишки, и человеку остается только руками, что называется, провести диалог, и он получает сумму, а значительный процент от нее идет тому неизвестному роботу, который вообще неизвестно кем создан, он просто абсолютно анонимный, правильно?
Да, совершенно верно. Вот эти телеграм-боты, они как раз появились во время ковида. И очень много людей остались без работы. Вот этот заработок в телеграме, не выходя из дома, очень много людей и привел к мошенникам. Угу. Как эти боты вот создались, они же там новые версии выкладывают, они же там избегают детектов, все с ними борются постоянно.
Ну, телега банит их.
Нет, или кстати нет? говоря, это забавная история, потому что с точки зрения контента тебе предлагается невредоносный контент. Логика в чем? У тебя есть интернет, ты в интернете сделал сайт. Угу. Имеешь право делать сайты в интернете? Вообще легко. Ты на этом сайте можешь ввести форму для ввода имени пользователя, пароля? Можешь, да, я знаю.
Скопировать дизайн с Авито можешь? Уже немножечко смотри, нарушение хорошо. Копирайта.
Подожди, копирайт — это вообще гражданское производство. Авито подаст на тебя суд, скажет: извини, чувак, это наше. У тебя нету с нами партнерских отношений, соответственно, не можешь использовать. И там штраф 15 тысяч рублей. Очень страшно.
Короче, можно делать любые сайты.
Если у тебя есть бюджет на выплату штрафов, то считай, можно. Дальше прикол. Введите имя пользователя и пароль. Имеешь право? Имеешь. Пользователь туда заходит и оставляет имена пользователя и пароли. Ты у себя их сохранил. Угу. Все. Ты имеешь право это делать?
То есть, получается, бот легальный. Ты его даже забанить не можешь.
Не то, что нет. Подожди. Бот, он тебе выдает фишкит, который угу. ты будешь настраивать. Сам по себе сайт, даже фишинговый сайт, который просто так висит в интернете, он ничего плохого не делает. Например, у нас по компании идет фишинговая рассылка. Создавать сайты, которые очень похожи на дизайн лаборатории Касперского, ну, почему нет?
То есть за это нельзя привлечь, да?
А ты ничего дальше не сделал. Ну, сделал сайт, ну, похож он на какой-то сайт какого-нибудь банка. И что? Ущерб причинен? Деньги ушли? Нет. Ну, собрал ты логины и пароли. А ты их использовал? Нет. Какое правонарушение было совершено?
То есть собирать можно персональные данные и все вот это, да?
У тебя, когда появляется потерпевший, который жалуется на то, что, чуваки, я там продавал сапоги, и у меня украли 15 тысяч рублей. Вот тут явно потерпевший. Тут как бы все понятно. И механика совершения преступления, все вообще логично. А тут, понимаешь, у тебя телеграм-бот, который тебе дает сайт для того, чтобы люди вводили имена пользователя, пароли, номера карт, какие-то цифры. И чё?
То есть надо менять законодательство?
Нет, я к тому, что вот это все фишки ты, и телеграм-боты, и чаты, где это все обсуждается, оно само по себе, ну, как явление, да, оно полезно? Не очень. Но оно именно является ли незаконным? Ответ такой, нет. Угу. И поэтому, если ты говоришь, что телеграм что-то банит, за что? За то, что люди общаются и кидают друг другу промпты про ЧАМ-ГПТ? Да вы чё? У нас, блин, тогда корпоративную почту надо срочно в бане закрывать за это.
Понятно.
Нет.
А ты сказал слово «мамонт», это термин.
Это прям термин, как это развод лохов и прочее, прочее.
То есть мамонт, лоха называют мамонтом, да?
Мамонт — это именно, если ты возьмешь сейчас просто поисковую систему, разводка мамонта, ты там столько всего найдешь. И в частности, вот это вот домены, которые содержат ID и буквы, есть такой информационный аналитический портал Пикабу, где все это просто гигабайтами выкладывается. Можешь в это все погрузиться, там много чего интересного. Соня, ты рассказал про то, что ты что-то продаешь. Но есть же разводки, когда ты что-то покупаешь. Давай вот про это.
О, да, пустую коробочку от айфона продают вместо айфона.
Давай,
да,
в обратную сторону. Вас можно обмануть, когда вы что-то продаете, а теперь в обратную вы что-то хотите купить.
Есть такое ведь, да?
Такое есть. Я, поскольку сама покупаю меньше, чем продаю, я сама лично редко с этим встречалась, но я слышала истории, что вот та самая коробочка от айфона, да. Человек точно так же списывается с продавцом, и в итоге там тоже разные варианты. Точно так же могут быть ссылки, куда ты вводишь свои данные. Переводишь деньги, ничего потом не получаешь. Также могут быть и подставы, когда ты, даже встречаясь с человеком, получаешь либо фейк, либо ничего не получаешь. Даже был такой совет: не встречайтесь с продавцом в метро внизу, потому что...
Быстро убежит.
Да, он может быстро прыгнуть в поезд, уехать, и вы останетесь ни с чем. Поэтому среди моих советов — это встречаться с человеком в публичном светлом месте, где есть камеры.
И желательно с крепкими друзьями, которые стоят за спиной.
Да, там, где нельзя быстро уехать, и чтобы, если вдруг что, можно было все это зафиксировать и не попасться.
У меня был опыт покупки наушников. Я такой: вау, какие дешевые, блин, в два раза дешевле, чем в магазине. Ну и пишу чуваку: слушай, ну это что, контрафакт? Ну да. Просто в объявлении про это ничего не было сказано.
Потому что сайты банят за это. Да. Там есть определенные слова, которые нельзя писать.
О, какие? Расскажи нам.
В правилах все это прописано: контрафакт, подделка, копия, реплика. Все вот эти слова нельзя писать, хотя, мне кажется, большая часть людей готова это купить, да, зная, что это подделка, они все равно хотят это купить, но вот у нас запрещено это. Также про срок годности тоже нельзя писать. То есть, если срок годности вышел, и ты пишешь это, то тоже могут забанить это объявление, поэтому я старалась всячески извернуться, чтобы смысл донести, но объявление висело.
Понятно, то есть это такие SEO-оптимизации, да?
Надо красиво описать, чтобы прошло...
Продать соус бесплатно, Москва, доставка, Авито, да, вот это просрочено.
Отдельная профессия, по сути.
Ну, вообще-то, да.
Я выкладывала фотографию срока годности и говорю: смотри, срок годности на последней фотографии.
А, все понятно, да, ее не просканируешь. Ловко, ловко мы помогли нашим пользователям.
А как же вот эта история про то, чтобы дневной свет падал? Тут надо затенять, видимо, было.
Нет, там главное, чтобы было видно, потому что боты, которые проверяют картинки, вот на это они как-то, видимо, еще не настроены. Но у меня был забавный случай, когда я продавала банку спортивного питания. Она была в форме мужского торса накачанного, и у меня Авито не пропускал это объявление, потому что там обнаженка.
О-о-о.
Я банку разворачивала другой стороной, и со спины она у меня прошла.
То есть цвет кожи?
Там была серая банка, просто...
Рельеф мышц.
Кубики пресса были, грудь мужская.
Пресс запрещен, понимаешь? Скажи, Сережа, а ты машины не покупал случайно на каких-нибудь серых рынках?
Я? Нет, я машины не покупал.
Ну, есть же какие-то серые дилеры?
Там есть такой, но это история про то, что пишите честно про то, что вы продаете. Заходишь на то же самое, на вторую, например. Там есть же постоянно, что типа не битая, без ДТП, не перекрашена. Ну и дальше есть всякие эксперты, которые говорят, что берите своего знакомого из механиков с автосервиса и езжайте только вместе с ним, покупая машины. Но я, честно говоря, не знаю. У меня около дома есть официальный автодилер, я проще к нему заеду. Да, там, может быть, получится не так выгодно, но зато все честно, официально, по документам. Я, честно говоря, за это все не переживаю.
Ну и традиционная наша рубрика «Эксперты отвечают». У нас есть вот такой вопрос, который задала Юлия Юрасова из отдела «Медиакоммерсанта», автор телеграм-канала «Медиафобия». Звучит вопрос так. На досках объявлений можно найти кучу контрафакта. Продавцы книг, к примеру, могут отправить тебе не тот товар или книгу, в которой половина страниц будет напечатана вверх ногами. Что делать потребителю в такой ситуации? Мы попросили ответить на этот вопрос Анастасию Скофпень, юриста по интеллектуальной собственности и автора телеграм-канала «Вычислить по IP».
В первую очередь нужно обратить внимание, что контрафактом по закону являются только те произведения и те объекты, в которых незаконно были использованы чьи-то, например, тексты, чья-то музыка, чьи-то изображения, поэтому нам нужно разделять некачественный товар и, соответственно, контрафактный товар. Если вы встретились с кейсом предоставление вам некачественного товара, то в соответствии с законом о защите прав потребителей вы можете обратиться как к продавцу, так и платформе, которая позволила продавать продавцу товар, и в связи с этим вернуть ваш товар, заменить его и потребовать возмещения вам потраченных денежных средств. В случае, если такое требование будет не удовлетворено, то тогда еще и штрафа за нарушение закона о защите прав потребителя. А вот если вам продают контрафактный товар, то, скорее всего, даже не вы, а правообладатель обратиться либо к самой платформе, на которой этот товар продается, либо непосредственно к продавцу, который его предлагает в продаже, и это будет отдельное разбирательство, и, к большому сожалению или к счастью, вы потом такой контрафактный товар вряд ли на платформе найдете. Спойлер, может быть, найдете.
Ну, у нас все примеры были про Авито. Есть ли какие-нибудь особенности у других площадок? Вот Юла, например. Ты, Соня, пользовалась?
Да, Юлой я пользовалась. Я первое время одинаково публиковала и там, и там. С Юлой даже у меня есть самая долгожданная продажа, когда я диван не могла продать. Очень старый и страшный диван, но я же хотела, чтобы его вывезли. Не я выносила. Вот. По поводу дивана, поскольку он как раз входил в список до 15 тысяч рублей, он у меня за 10 продавался, по нему постоянно писали мошенники. И в какое-то время Юла анонсировала публикацию своих объявлений через ВКонтакте, и вот как раз там случился в тот момент взрыв вот этих сообщений с разводом, где все хотели купить мой диван, прям сейчас отправят команду грузчиков, которые тут же мне его вывезут, прям одинаковые были сообщения, все хотели сиюминутно увезти мой диван, только дайте ваш номер телефона, дайте...
Карту,
дайте адрес, то есть они там долго разводили, скажите адрес, куда подняться, на какой этаж, такой вполне реалистичный диалог, просто почему-то им очень срочно нужен этот диван, вот это чаще всего наводят на подозрение. И дальше как раз они договаривались, что вот мы вызвали, они скидывали какие-то номера, а потом просили номера твои, чтобы как раз вот так и забрать деньги. В этот момент ты все понимаешь. Но вот именно то, что через социальную сеть это все пошло, когда они интегрировались, они сделали интеграцию с различными барахолками непосредственно ВКонтакте, с той площадки прям много шло.
То есть лучше все-таки на самих официальных площадках, не через...
Однозначно я вмешаюсь в разговор. Никогда не переходите в другие мессенджеры, в социальные сети, в другой канал связи, который не подконтролен сайту, где вы разговариваете с продавцом, с покупателем, неважно. Никогда не переходите на другие каналы связи, потому что как только вы переходите в другой канал связи, тут же теряется связь между тем, что а вы вообще потерпевший, а с чего вы взяли, что вас вообще развели, какие претензии к нашей площадке.
То есть не говорите в WhatsApp, там, в телеге.
Не-не-не.
Именно на сайте, где вы продаете,
продавцы
там свой чат.
Продавцы тоже хитрые, они говорят, что я сейчас выхожу из дома, а у меня доска объявлений только на компьютере, а мне надо будет с телефона, я же к вам еду, надо будет с телефона вам позвонить, сообщите ваш номер.
Ой, какая интересная история вообще. С ума сойти, блин. До свидания.
Да. Ты сказала, что они там адреса еще спрашивали. А вообще нормально давать людям свой домашний адрес вот в таких случаях?
Тебе диван куда?
Ну, тут зависит от вашего уровня паранойи, мне кажется, да. Если вам надо вывести диван, то тут деваться некуда. Но если...
Ну, красивая девушка в легком платье дает адрес, чтобы вывести диван. Ну, отлично.
Да, если вы продаете что-то, что вы можете сами вынести к подъезду, то я рекомендую все-таки встречаться у подъезда на улице. Не в подъезде, а у подъезда.
Под камерой и с двумя крепкими мужиками за спиной.
И в дневное время, да. В самом объявлении я точный адрес не указываю, тоже зачем вам отслеживать ваш точный адрес. Пишу либо просто станцию метро, либо какой-то дом рядом на соседней улице, чтобы примерно была понятна локация, куда ехать, а уже дальше, если человек все-таки едет купить вашу вещь, в переписке уже сообщите.
Слушайте, а что произошло с западным? Все-таки интересно, у нас же вот очень многие люди покупали китайские товары, разные алиэкспрессы, западные классифайды типа Craigslist тоже использовались. Сейчас с этим сложнее стало, я так понимаю, да?
Да, сейчас с этим сложнее, потому что у нас, во-первых, проблемы с логистикой, ты фиг отправишь туда что-нибудь. Угу. Помимо Craigslist'а у нас активно использовался eBay. На eBay можно тоже продавать было БУ товары, и люди, у которых какая-то лимитка, какие-то редкие штуки коллекционные, которые хочется продать задорого, они продавались как раз на eBay. Сейчас, с учетом того, что у нас проблемы с платежами, с отправкой товаров, с западными сайтами сейчас сложно.
Ну, а можно как-то сравнить западные сайты с нашими в плане, как они борются с мошенничеством? Нет? Или примерно одинаково везде все устроено? Тот же фишинг, то же самое. Нет ли чего-нибудь, что в западном опыте присутствует?
Я тебе отвечу на этот вопрос. Когда какая-то площадка международная, американская, китайская, европейская, вообще пофигу, они хотят работать с Россией, они открывают здесь представительство. И в этом представительстве обязательно должен быть чувак, который отвечает за eBay, потому что ты по-другому не откроешься. И второе, это как раз борьба с мошенничеством, то есть у тебя должен быть антифрод-аналитик, антифрод-менеджер и так далее. И эти люди, они здесь, причем более того, они все знакомы, они все из одной тусовки безопасников, и все разводки, они все типичные вообще во всех странах. Угу. Какого-то ноу-хау ты не сделаешь. Ну, единственное, что когда переводят название товаров на разные языки через Google Translate какой-нибудь, да, может смысл потеряться небольшой, могут артефакты какие-то оставаться, но вообще есть там фишки, это же не русское изобретение специально для Авито. Нет, ничего подобного. Давным-давно в Даркнете они создавались, продавались и прочее. А дальше мимикрирование этих дизайнов под конкретную популярную в стране делают местные. И, собственно говоря, разбираться с этими местными должна местная безопасность. Угу. И получается, что никакой разницы между китайскими, американскими, русскими плейсами вообще нет. Методички у мошенников одинаковые. И у защитников, кстати говоря, методички тоже у всех во всех странах практически одни и те же.
Ты сказал вот разбираться. А как разбираются вообще? Вот у человека что-то случилось, у него сняли деньги. Что происходит дальше? Он идет в само Авито жаловаться? Или что лучше делать в этих случаях? Как вы думаете?
Давай я расскажу, что надо делать. Смотрите, вы зашли на какой-то сайт, вы ввели данные карты, у вас баланс изменился, вы получили смс о том, что деньги куда-то ушли, вы ожидаете какой-то товар, его нет. Что делается в этом случае? Во-первых, у вас деньги где лежали? В банке. Значит, вы обращаетесь в банк и говорите: чуваки, у меня тут, короче, платеж. Если вот была какая-то разводка, вы поняли, что вас обманули, соответственно, нужен пруф того, что это не вы сами заплатили, не знаю, по пьяни, а потом вспомнили: блин, что я наделал. Соня, это тебе вопрос. Есть такие покупки по пьяни?
Конечно.
Ты такое утро просыпаешься? Блин, деньги сняли. Это была разводка. Хотя по факту там ничего нет. Короче, доказуха того, что это реально была разводка, все нужно сохранять.
А уточни, что, скриншот сохранишь или
что? Да, да, да.
Прямо у себя дома сфотографировать этот сайт, на который ты заходил, получается.
Нет, именно общение. Соня рассказала, например, про WhatsApp. В WhatsApp есть замечательно, делаешь скриншоты. Более того, мошенники знают об этом, и они начинают удалять сообщение. Но когда они удаляют сообщение, WhatsApp пишет, что сообщение было удалено. После этого, если их удаляют сообщение, то ты делаешь скриншот, что сообщение было удалено.
Ну да. А в телеге можно просто хранить весь чат.
Вообще-то в телеге вообще можно полностью бэкап себе сделать, да, через какой-нибудь Telegram десктоп. Короче, первое, жалуешься в банк. Второе, сохраняешь всю доказуху. Третье, у тебя идет общение, собственно говоря, с полицией. Дальше, если банк отказывает, говорит, что деньги ушли, данные платежа есть у банка, соответственно, после этого можно идти совершенно спокойно жаловаться в ЦБ. И есть отчеты от Центробанка, где они пишут, типа, операции без согласия клиентов. Там цифры миллионы, миллиарды и так далее. Вот, соответственно, плюс 15 тысяч рублей туда положишь, эту статистику.
Деньги это вернут или нет?
Если деньги не достигли адресата, и они зависли в каком-то банке, банк имеет право вообще спокойно заморозить любой платеж на несколько дней, и ты жалуешься, типа, верните деньги, то банк может тебе это вернуть. И более того, в этот момент у тебя заявление в полицию написано, там прописан ущерб, но тебе его вернули. И поэтому в статистике у МВД будет плюс 15 тысяч рублей, а в статистике ЦБ – ноль.
Заявление забирать не надо, если вернули.
Подожди, заявление – это отдельная история. Человеку-то что делать? Обращаться именно на площадку, говорить: чуваки, тут у вас мошенники. Самое последнее. Сначала тебе нужно свои проблемы решить и деньги тебе вернуть.
Сначала в банк, потом в полицию.
Потом в ЦБ. Одновременно можно с ЦБ обращаться в торговую площадку и говорить: чуваки, вот тут мошенник был.
Банки, кстати, помогают сейчас. Они прям шаблон заявления в полицию присылают, если у тебя что-то случилось.
Совершенно верно. Таких людей и таких случаев там просто тысячи. Поэтому схема, что делать, если тебя все-таки обманули, она есть. И совершенно спокойно она работает, и деньги реально возвращают. И сайты блокируют, и торговая площадка, она блокирует эти аккаунты, это целый такой процесс. И говорить о том, что, блин, ну 15 тысяч рублей, как бы хрен с ними. Вот это неправильно. Было очень много таких историй во время ковида, когда люди просто не сообщали о том, что они стали жертвами. То есть, например, торговая площадка блокирует какой-то аккаунт мошенников, а там тысячи, просто тысячи разговоров с тысячами людьми и ни одного заявления в полицию от этих людей, которые просто забили. Вот это вот
поведение неправильное, на мой взгляд. Так делать нельзя. Если у тебя хоть 100 рублей, хоть 15 тысяч рублей, понятное дело, что полиция скажет: ой, 100 рублей, ой-ой-ой, как много. Это особо крупный. Будут всячески считать, что это недостаточная сумма, что это не требует разбирательства и прочее-прочее. Нет, требует. Нет, требует. Все-таки еще разок, все эти мошенники, они здесь, домены у них вру, аккаунты они создают, что там нужно? Номера телефонов должны подтвердить, да, на торговой площадке?
Да.
А они эти номера телефонов в плюс 7 находятся, в плюс 7. А сотовый оператор, он выписал сим-карту с этим номером телефона? Выписал. А он должен по закону связи показать свой паспорт? Да, блин, прикинь, он здесь. И что нам теперь, игнорировать этого гражданина? Нет. Поэтому еще разок. Какой бы ущерб ни был, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 100 рублей, неважно, нужно по этому алгоритму идти и жаловаться.
Сереж, подожди, получается, ты сходил в банк, в полицию, в ЦБ, а зачем на площадку жаловаться? Она что-нибудь еще сделает полезное?
Она может заблокировать этот аккаунт.
Ну, чтобы других не дурили, да?
Да, прикинь, площадка тоже страдает, когда у нее мошенников много развелись. Представляешь, у тебя есть две площадки, на одной есть мошенничество, на другой нет. Куда ты обратишься?
Понятно. Такое доброе дело для площадки ты делаешь, да, по сути?
По опыту площадка очень быстро блокирует этих людей, то есть ты иногда в процессе диалога с ними общаешься, и тут хопа, пользователь заблокирован, а ты такой, блин, продаж сорвалась.
Блин, сорвался.
Сорвалась огромная рыба. Как себя вести на сетевых рынках? Какие полезные советы нашим слушателям?
Мой главный совет – это не кликать по ссылкам, потому что в 99% случаев это способ лишиться ваших денег. А дальше полагаться на свою благоразумность.
Угу. Сереж, какие-нибудь страшные расследования, связанные с сетевыми рынками? Нет?
Страшные расследования? Нет. Лех, ну ты знаешь, вот все время что-то пытаешься вот то ли...
Желтуху, я ищу желтуху.
Да, вот именно, вот вообще просто на ровном месте нормальный сайт. Люди там работают, сайты работают, люди там что-то продают, покупают, деньги текут. А тебе нужна какая-то дичь. Как там было? Пингвины-извращенцы терроризируют Палестину. Вот типа того. Зачем тебе это, Лех? У нас нормальные рейтинги, все хорошо, люди нас слушают. Зачем вот это ты все придумываешь?
Ну, кстати, такой доски объявлений не хватает.
Какой доски объявлений не хватает? Пингвинов в Палестине, самовывоз, что?
Ладно, давайте на этой оптимистической ноте, когда все наши эксперты говорят, что все прекрасно, мы заканчиваем наш выпуск подкаста. Помните, дорогие друзья, что для продажи на таких сетевых рынках нужно уметь правильно оформлять свои товары. Старайтесь не кликать по ссылкам, а если вы по ним кликаете, то сохраняйте диалоги, делайте скриншоты. И не стесняйтесь обращаться в банки и в полицию, если у вас что-то украли. И не встречайтесь с этими людьми в метро. На этом выпуск подкаста «Смени пароль», посвященный сетевым рынкам, заканчивается. Слушайте нас в Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе или на другой любой площадке, где вы слушаете подкасты. И, конечно, на YouTube, там мы тоже есть. И, кстати, у нашего подкаста теперь есть свой Telegram-канал. В нем мы будем анонсировать выход в новых выпусках. Обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ссылку мы оставим в описании. Ждем ваши отзывы, лайки и комментарии на всех площадках. А более серьезные предложения и вопросы присылайте нам на почту parol@kaspersky.com. Мы не оставим их без внимания. А пока до встречи и смените пароль.